Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, шалом всем вам! Очень рады приветствовать вас уже в новом году нашим проектом, циклом «Пророки» в передаче «Шалом». И, конечно, я хочу пожелать всем сохранить то праздничное, светлое, что мы могли получить за эти праздничные дни, сохранить, умножить на весь следующий год. И недаром мы сегодня будем говорить об интересном человеке, пророке, конечно, потому что именно он будет нашим главным действующим лицом, пророк, которого называют непослушным, бунтующим, необыкновенным, потому что действительно то, что делал этот человек, отличается от действий всех пророков. О ком же мы будем говорить? Ну, я думаю, вы догадались, если нет, то это пророк Иона. И наша, собственно, передача так и называется «Почему и от кого убегал пророк Иона». И я с удовольствием представляю соведущую этого цикла, служителя Инну Фризман. Инна, дорогая, шалом, и также тебя с прошедшими праздниками, ну и с будущими, потому что они тоже грядут, и не так уж все это будет за горами.
Шалом. Спасибо, шалом всем.
Дорогие, вот почему мы взяли Иону? Ну, во-первых, действительно, это пророк, который достоин того, чтобы о нем вспоминали, о его жизни, о том, рассматривали, что о нем говорит Священное Писание. Но вот готовясь к нашему эфиру, я совершенно неожиданно узнала кое-что. Правда, до этого не знала. О том, что, оказывается, вот Инна, думаю, в курсе, но для меня это было действительно таким открытием. Оказывается, книгу пророка Ионы в еврейской традиции принято читать именно на Рош ха-Шана, то есть на Новый год, на еврейский Новый год. Конечно, Новый год еврейский отличается от нашего, хотя, если внимательно посмотреть, мы можем увидеть точки пересечения. Ну, например, люди любят подводить некие итоги. Вы сами знаете, в соцсетях народ сейчас выкладывал итоги года, а что же вот получилось за предыдущий год. Есть некая рефлексия, почему получилось, какие вызовы этот год поставил, как мы на них ответили. Есть, конечно, тенденция желать друг другу хорошего, загадывать какие-то желания, мечтать. Если мы говорим о верующих людях, конечно, это молитвы, это благодарение Богу за тот год, который прошел. Это, опять же, молитва с ожиданием, что Господь в этом году откроет какие-то двери, важные очень для нас. И вот в этом мы видим пересечение. Но главное отличие, конечно, что вот в Рош ха-Шана центральным словом является суд. Вот у нас все-таки в Новом году мы это слово навряд ли употребляем, потому что оно такое вот грандиозное. Нам хочется провести этот праздник, ну, как бы более позитивно. Но я еще раз говорю, все-таки плюсов таких пересечений гораздо больше, поэтому мне очень приятно, что так получилось, и мы сегодня будем с вами говорить об Ионе, как раз вот практически после прошедших новогодних праздников, хотя помним, что у нас еще впереди есть Старый Новый год и Крещение, так что праздники все-таки продолжаются. Но пророк Иона, что, как, давайте начнем как обычно, мы начинаем с самого начала, с детства. Что мы знаем об этом человеке?
Ну, мы знаем немного. Ну, мы знаем, что он родился на рубеже 8-9 веков до Рождества Христова, то есть до нашей эры, как мы раньше говорили. Мы знаем, что он родился на территории Галилеи, да, что это территория северного Израиля. Он родился в Гавхефере, это недалеко от того места, где потом родился, где потом жили родители Ишуа Хамашеха, Иисуса Христа, то есть от того места, от Назарета, откуда, в принципе, где провел свою жизнь маленький Ишуа. Мы знаем, что его отца звали Амитай, а вот кто была его мама, очень интересно, потому что по церковной традиции считается, что он был сыном той самой вдовы из Сарепты Сидонской. Кстати, это разбивает очень многие проповеди, которые мы слышим в церкви, что Илья пришел к язычнице. Так вот, на самом деле он пришел не к язычнице, она просто была еврейкой из Сарепты. Вот там вот проживала вместе со своим маленьким сыном Ионой. Хотя есть такое мнение, что Иона был ее внуком, но мы не будем вдаваться в эти подробности, потому что все-таки она как бы считается, что он является ее сыном, и вот именно сын той самой вдовы, в которую пришел Илья, и который пообещал, что у нее все будет хорошо, и помните, когда он просил у нее, чтобы она накормила его, она сказала, что ничего у нее нет, но вот потом он сказал, что ей сделать, и действительно прокормился он, и еще и она, и ее ребенок. И вот потом этот ребенок, и он, когда стал подрастать, он как вот, как о Иисусе говорят, находился в послушании у родителей и в любви у всех человеков. Он был богобоязненным, он пытался исполнять, насколько это возможно, потому что все-таки исполнить все заповеди может только совершенный человек, то есть Иисус. А он пытался исполнять заповеди Божьи и вот удостоился быть одним из величайших пророков. Практически вот он взял на себя служение после Елисея. Был Илья, потом Елисей, а потом Иона. То есть он продолжил служение Ильи. Он и был, в принципе, из школы, пророческой школы Елисея. Мы с вами говорили, что в Израиле у евреев были свои пророческие школы. Вот это была пророческая школа Елисея, и Иона был из этих пророков.
Слушай, давай посмотрим, может быть, на историческую панораму того времени. А что же происходило в Израиле? Какие у них были проблемы? Кто правил в это время?
Правил Иорам II. В принципе, это было время благополучное, потому что Иорам пытался восстановить Израиль в пределах до распада. Ну, конечно, он не пытался завоевать Иудею, но, во всяком случае, приращивал земли. И постоянная война была как раз с Ассирией, да, вот столицей которой была Ниневия. Вот Ниневия в то время, Ассирия в то время ослабла, и это дало возможность Иерваму немножко отодвинуть границы и, в общем-то, завоевать ряд вот этих территорий ассирийских. Поэтому, но в Израиле, конечно, было отступничество, поклонялись, как и прежде, высоты как бы не были отменены, да. Поэтому время было, как всегда, кто-то поклонялся Богу, а кто-то своим богам, как и всегда. Но самое главное было то, что уже вот это вот звучало речь о покаянии, о том, что чтобы прийти к Богу, чтобы все было хорошо, и чтобы была благополучная жизнь, чтобы не начались суды Божьи, нужно покаяться. И вот с этой проповедью, в принципе, и был послан Иона, и вот это откровение было для него, что нужно призывать людей к покаянию. То есть время было, если так вот сравнить с нашим временем, наверное, где-то идентичное нашему времени, когда все жили Вроде как бы все было неплохо, все жили своими делами, но стол был такой, что а время-то примириться с Богом, покаяться.
Слушай, да, и вот мы видим, что Бог дает ему такое поручение идти в центр вот этого ассирийского государства, как уже сказали, город Ниневия, и мы можем сравнить это с Вавилоном или еще с какими-то, да, древними такими центрами, ну, если перевести на наше время, это где-то Москва, Нью-Йорк и так далее. То есть вот нету как бы еще такого вот прямого открытого повеления прям вот нести Слово Божье язычникам, но только им, но в этот центр надо прийти, рассказать о вот этой удивительной Божьей милости, что есть возможность повернуть свою жизнь, изменить ее и таким образом избавиться от разрушения. И вот здесь мы подходим как раз к позиции Ионы. Кстати, между прочим, вспоминая, опять же, немножко, если говорить о центре, о путешествии в центр, то позже мы встретим это у апостола Павла, который должен был пойти в Рим. Да, вот все дороги, так или иначе, они все равно пересекаются, вот сходятся на центре. Итак, позиция Ионы. Вот, казалось бы, то есть чем он нетрадиционен, в отличие от других пророков? Вот, кто-то говорит, что пророк Иона, его называют таким, ну, антипророком, потому что вот он не хочет исполнять волю Божью, он как бы открыто так бунтует, и еще он все время жалуется и просит смерти. Вот что бы там ни случилось, вот были пророки, которые, ну, как бы гораздо больше, может быть, страдали, переживали, переносили, но они как бы проносили все это более стойко, а вот он постоянно жалуется. Ну, у меня здесь тоже такое немножко критическое к этому отношение, потому что мы совсем недавно говорили о чудесном пророке, замечательном пророке Илье, который даже смерти не увидел, был вознесен. Вот такое к нему особое отношение Бога. Но мы тоже встречаем вот это бегство, пусть, может быть, где-то от Бога, от его воли, или больше от женщины, от царицы Изавели. И тоже он достаточно часто там жалуется, Илья-то, потому что все-таки пророки, какие бы они ни были, сильные мужи, но они тоже люди, и страшно, и могут испытывать еще какие-то чувства. Ну, просто вот чисто человеческие. Мне кажется, что наоборот, это показывает, вот вообще Писание нам показывает живых людей, вот не каких-то героев таких вот рафинированных или абсолютно идеальных, всегда правильных, всегда сильных, а людей, которые действительно ведут себя по-разному. Ну так вот, возвращаясь к Ионе, его позиция, вот это его бунтарство, бегство, чем ее объяснить вот в самом корне?
Ну, во-первых, все пророки, которые были до Ионы, они в основном говорили Израилю, то есть соплеменникам. Или иудеи, если это были пророки, которые пророчествовали иудеи. А Иону послали пророчествовать о покаянии в Ниневию, то есть его послали к врагам. Ну, представьте, если бы сейчас во время какой-нибудь войны кого-то послали проповедовать врагам, чтобы они покаялись и получили жизнь с избытком, да?
Ну, даже не надо их уходить. Вот вторая мировая, да, у нас, вот представить себе, что у нас вот идет вот эта война там с фашистом, с немцами, и вот тебя действительно отправляют куда-то, хотя ты знаешь, что, допустим, эти люди уже сколько нанесли горя, многих истребили, может быть, даже это люди из твоей семьи, а ты должен идти и проповедовать им. Но, по-моему, здесь вот масса чувств внутри, то есть человек восстает, он говорит, я против этого.
Ну, вот это первое, что им очень не хотелось идти к язычникам и говорить им, чтобы они примирились с Богом. Ну, и так все грешники, а тут еще к заведомым грешникам, тем более, что его мама жила среди этих язычников, натерпелись, наверное, от них очень и очень. И не хотелось ему. Потом он же пророк, он же знал, что чем все это закончится, идея покаяние Ниневии, да, что в конце концов разрушится царство Северное царство, царство Израиля, та самая Ниневия, та самая Ассирия завоюет и уведет в плен евреев, заселит это место разными народами. Конечно, ему этого делать очень не хотелось. И он пытался каким-то образом, ну, если не убежать от Бога, то, во всяком случае, высказать Богу свое нежелание выполнять это поручение. Ну, ему как бы, с одной стороны, это удалось. Он прекрасно понимал, что никуда не убежит, хотя он сел и на корабль, и пытался уплыть. Когда начался шторм, он прекрасно знал, почему все это началось. И в конце концов он сказал рыбакам, которые плыли на этом корабле вместе с ним, он сказал, что из-за меня все это, ладно, выкиньте меня. Все равно ничего хорошего не будет ни вам, ни мне, пусть Бог решит. И они сначала очень не хотели это делать, но потом, когда он настаивал,
они все-таки, да, они это сделали, да. Но мы чуть попозже к этому вернемся, а вот сейчас немножко на позиции самого пророка, потому что она действительно может показаться, с одной стороны, дерзкой, такой вызывающей. И действительно, ведь удивительно, что он понимает, вот как ты сама говоришь, что ну вроде бы, ну куда можно скрыться от Бога, куда ты от этого денешься? Если Бог тебе это сказал, если это в его воле, то... Ну, это произойдет, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь он, опять же скажу, Библия вот здесь подчеркивает вот эти живые отношения с Творцом.
Я как раз и хочу об этом сказать, что вот есть такое понимание, как еврейское мироощущение. Да? Еврейское общение с Богом, оно немножко отличается от восприятия Бога и общения с Богом других народов. И оно и сейчас немножко другое. Не другая позиция, а именно другое понимание, другие ощущения. И вот для... Мы помним, как разговаривал с Богом, в принципе, Авраам. Мы вспомним, как разговаривала с Богом Сара, да, даже как бы могла и посмеяться немножко, типа, о, еще чего, как-то у меня там какой-то ребенок родится. Мы помним о том, как разговаривал с Богом Яков, даже дерзнул с ним бороться, да, удерживал и говорил, ну-ка, давай благослови сначала, потом уйдешь. То есть это вот именно понимание, еврейское ощущение Бога как нечто некого близкого, с которым можно поговорить, можно, в общем-то, и глазки построить, и ручкой махнуть. Мы помним, этим же отличался и Иосиф, и иногда в большей степени, наверное, Моисей, когда говорил, о, нет, давай-ка ты, вот, брат у меня там разговаривает хорошо, а я косноязычный, не пойду я к этому народу. Помните, все это как бы показывает именно отношение с Богом, как не как с судьей, который страшным, которого можно чем-то умолить, стоять перед ним на коленях часами, там, эпитимии какие-то исполнять.
И по большому счету даже и не вступать в диалог, да, потому что это как бы, ну, вроде и бессмысленно. Просто да. Сразу делай то, что тебе говорят, да. А мы здесь видим, что...
А ты евреев можно с Богом и поговорить, а почему нет?
И поговорить, и вспоминаем вот этот раз, ты вспомнила уже Авраама, вот этот торг, да, за город Содом и Гоморру, он же не один раз, все время пытается как-то поменять, повлиять на Божье мнение. И самое интересное, что дает силы Аврааму к этому диалогу? Сам Бог, потому что он разговаривает с ним. Он говорит, ну хорошо, да, если там будет вот столько-то, столько-то, я помилую. И это дает силы человеку продолжать дальше взаимодействовать. Иакова вспоминаем, который с Богом боролся. Да, действительно, это не единожды случай, как может показаться, что вот только один Ион из всех библейских персонажей вдруг здесь заявил о своей позиции и проявил свою волю. Нет, на самом деле мы сейчас, видите, вспомнили уже многих героев, которые действительно вступали вот в такой, казалось бы, именно, ну, не спор, но именно диалог с Богом, пытаясь что-то доказать, как-то проявить свои чувства, отношения. И Бог это воспринимает нормально. Другое дело, что как он потом открывает и показывает человеку, и складывается так обстоятельство, что герой видит и разумность, и мудрость вот этого Божьего решения, и внутри тоже приходит согласие, ну, а иногда смирение. Ну, дорогие, прежде чем дальше двигаться, я хочу вам напомнить, что мы выходим в прямом эфире, а у нас есть еще замечательный большой архив записей с замечательными спикерами и темами, поэтому прошу вас, пользуйтесь этим, очень хочется быть вам полезным. Заходите на главный сайт ЭТОС Медиа, выбирайте передачи «Шалом» и, пожалуйста, к вашим услугам наш проект. Слушайте, внимайте, берите что-то для себя, давайте обратную связь. И, конечно, если вы захотите поддержать нас и оформить регулярное пожертвование или разовое, мы тоже будем очень благодарны. Вообще спасибо тем людям, которые нас поддерживали в течение предыдущего года и которые поддерживают нас сейчас. Надеюсь, что еще кто-то к этому присоединится, потому что благодаря этому мы выходим в прямой эфир, люди могут это смотреть, слушать, назидаться. Поэтому спасибо вам большое. И также хочу сказать, что сейчас у нас прямой эфир, поэтому мы можем общаться. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к пророку Ионе? В чем вы видите смысл вот, его бегства, его бунта? Как вообще вы это называете? Что это для вас? Вот очень интересно узнать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, пока мы еще продолжаем прямой эфир. Я с удовольствием все это зачитаю. А мы возвращаемся к нашему герою, пророку Ионе. И вот здесь посмотреть на то, как он практически осуществлял вот этот вызов, этот диалог с Богом, как он демонстрировал то, что он не согласен с Божьим решением. Демонстрировал это тем, что, интересно, мы видим, вот Инна уже говорила о том, что вот он бежит куда-то вот в глухомань, значит, спускается вниз там, к морю, садится на корабль, спускается в трюм, и мы видим, что это все время вот опускание, да, он спускается вниз, как бы, ну, некое такое вот падение. И вот он в трюме, и вот он потом уже за бортом корабля, и дальше он окажется уже непосредственно внутри рыбы, это как бы вот в желудке у этого кита. То есть, конечно, мы здесь видим некий такой прообраз уже новозаветный. Да, здесь вот идет эта отсылка к Новому Завету, но я имею в виду, она не идет напрямую, в каком плане, то есть не знаю, насколько автор это предвидел, не предвидел, но уже зная историю Нового Завета, мы видим, конечно, вот эти точки пересечения, спуск Иисуса в ад, опять же, его воскресение и так далее.
Ну, все-таки прямого такого отсыла нет. Можно, конечно, сравнивать, но Иисус воскрес на третий день, а мы знаем, что Иона был 3 дня и 3 ночи в чреве кита. И потом все-таки чрево кита – это не совсем ад, наверное. Но Иона, опять же, когда Иона выбросили за борт, он понимал, что, а по сути, с ним ничего не случится. А по сути, он надеялся, что, ну, если Бог что-то от него хочет, то он сможет его заставить сделать то, что, для чего он был послан. И вот это вот чрево кита, это было местом спасения для Ионы. И когда он туда попал, он понял, что он переосмыслил все, и он возвал оттуда к Богу и сказал, что согласен. Вот делай со мной что хочешь, я согласен. Я возвал Господу, он услышал меня. И потом мы читаем в книге Ионы. Считается, что то место, где попал он в чрево кита, это место, на котором по уровню находится храм. И вот это вот его воззвание, именно смирение, да, смирение, что я понимаю, что ты все можешь, намерения твои не могут быть остановлены. Вот когда он это понимает, он идет и делает то, что ему должно делать. Мне кажется, что вот эти 3 дня и 3 ночи можно, ну, как бы отнести ко всем нам, когда мы попадаем, не хотим что-то делать, mm-hmm. и активно восстаем против Бога, мы попадаем в тесные ситуации, в такие вот во чрево кита, где темно, противно, да, наверное, там очень противно. Вот представьте себе, там кишки какие-то, непрожеванная пища. Ну, я даже не могу представить, вонь в конце концов. И вот оттуда он взывает. И вот когда мы делаем что-то не то, мы попадаем в такую ситуацию, как в чреве кита, где все темно, плохо, сыро, невкусно. И когда мы это понимаем, мы начинаем взывать к Богу, и Бог вытаскивает нас из этих ситуаций.
Слушай, вот, ну скажи... ты сама просто сейчас, да, уже немножко повернула в эту сторону, и поэтому я хочу как раз продолжить. Ведь книгу Ионы по-разному к ней относятся. Но вот кто-то считает, да, что действительно это происходило реально, Иона был в чреве у кита 3 дня и 3 ночи, и, скажем так, ну, есть основания вот, предполагать, что это может быть, потому что действительно были такие случаи с моряками, которые там попадали в чрево, ну, не знаю, там, кашалота или кого, уже не буду вдаваться в зоологические такие подробности, в каких именно рыбинах они пребывали, но якобы, что это возможно, и даже вот совсем недавно по интернету гуляла такая история, что вот вроде бы человека спасли из вот желудка большой рыбины. Все может быть. Вот, но часть и большая часть, конечно, библеистов, они полагают, что, конечно, книги Ионы – это ну, некое сказание, это некий такой миф, да, притча собирательная, как раз в которой мы можем видеть вот эти линии прообраза, о которых ты сейчас сказала. Да, это, конечно, и вот эти стесненные обстоятельства, это и тяжелые переживания, притеснение и смерть, в конце концов, если мы уже вспомнили о новозаветной истории, да, то есть человек попадает как бы внутрь этого животного, он как бы уходит от этого мира, уходит от Божьего мира, попадает в то место, которое, по идее, не предназначено для человека, для его жизни, для его нормального существования. И вот потом, через 3 дня, через 3 ночи, он опять возвращается тот мир, который приготовил Бог для него, уже с каким-то измененным сознанием, да, метаноя какая-то происходит, изменение, принятие, смирение. И действительно, это мы можем все применить и к своей жизни. Мы потом еще попозже немножко, может быть, скажем там, о новозаветных таких отсылках. Ты к чему больше склоняешься? Вот для тебя ближе какой вариант?
Ну, я... по сути, принимаю Писание таким, как оно есть. Мне не очень близка аллегорическая школа, но я знаю, что в любых ситуациях Бог хочет, если какая-то книга Библии попала уже в Библию, то она не о том времени. Она не историческая книга, она о нашем времени. То есть всегда вот эта аналогия между тем, что было, и тем, что есть. Но мы действительно не видим в истории, если почитать историю, да, чтобы, допустим, Ниневия покаялась. Если бы, наверное, ассирийцы покаялись, они бы приняли...
Ну, Бог, стали бы такими евреями.
Да? Но вполне возможно, что вот на тот момент... кто-то и покаялся. Мы же не знаем, в конце концов, действительно всей истории. Мы знаем, что вот на тот момент Ниневия была сохранена. Поэтому я не могу сказать, что это все аллегорично. Ну, нет у меня таких сведений. Я все-таки доверяю Писанию. Иначе можно сказать, что все аллегорично, да, и что рая не было, и ада не было, и вообще этой истории не было, и змея никакого не было. Все аллегория, да, а где тогда Библия? Нет, я немножко отношусь к другой школе и принимаю Писание таким, как оно есть. Но в любой притче, в любом повествовании библейском есть как бы доля притчи, потому что оно нам притчами говорит, историями, рассказами, какими-то вот такими параллелями.
Я тоже вот абсолютно за баланс. Я думаю, что, конечно, многие вещи происходили, но правильно ты сказала, Библия, она не может считаться только исторической книгой, поэтому подходить к ней, к ее пониманию вот чисто с этой точки зрения, конечно, невозможно. Там очень много всего, там и история, там и реально живущие люди. И, кстати, это постоянно доказывается какими-то археологическими находками, и история как бы это подтверждает. Но полностью это, конечно, не историческая книга, там действительно есть... то сакральное и в то же время открытое для всего человечества, что складывается вот в эти образы, метафоры, притчи, и оно переходит уже из поколения в поколение, и каждое поколение открывает что-то свое для себя, несмотря на то, что изначально эта история имела вполне такой себе значимый исторический контекст. Но это в каком-то смысле как вот произведение искусства. То есть мы смотрим на картину, мы можем знать историю, которая стояла за ее созданием у автора, но мы можем совершенно иное прочитывать что-то для себя. И это тоже будет правильно. Хотя, конечно, если говорить о Библии, мы понимаем, что здесь есть какие-то четкие красные нити, как бы такой некий лейтмотив, который переходит из одной истории в другую. И, конечно, это нити мессианские, конечно, это нити связанные, которые потом соединятся именно в Иисусе Христе. Но возвращаясь к тому, что происходило с Ионой, вот он взмолился, он воззвал к Богу, Бог его вытаскивает из этой рыбины, то есть он как бы говорит: «Хорошо, я готов идти и проповедовать этим злодеям, которых я там ненавижу всем сердцем, но деваться некуда». И он идет действительно проповедовать в этот город. И вот как говорят здесь тоже библисты, историки, не знаю, правда, потому что я не историк, этой темой не занималась, именно на чем они основываются, на каких документах, но, наверное, что-то есть. Что действительно было вот покаяние, причем неожиданное такое. То есть сам Иона на это не рассчитывал, что там покаятся только людей, и даже как бы покаяться сам царь, что было очень, ну, крайне редко. И вообще мы знаем, что начальство, ну, покаяние начальства – это, ну, как бы не знак равенства, происходит это редко. Но плюс еще к этому, там интересный такой момент, он где-то и забавный, и милый, такой трогательный, что написано: даже коровы и ослы, то есть даже как бы животные покаялись. Ну, мы понимаем, что это не может быть в прямом виде, вот как, ну, как сказать, как мы к этому привыкли, да, потому что животные все-таки другие создания. Но, наверное, речь идет о том, что что-то действительно после проповеди этого человека, пророка Божьего, что-то произошло с этими людьми, что-то очень важное такое, значимое, как-то это коснулось их сердца. И я думаю, что, кстати, вот это спасение, во всяком случае, на определенное время для Ниневии, оно было вот соделано не только для именно этих жителей, хотя это важно. Но это было невероятным уроком, конечно, и самому пророку, и всем нам, потому что мы сейчас говорим об этой истории и понимаем, что в ней есть смысл, который нам нужно понять. Но возвращаемся все-таки к тому, что происходило там, вот в этой Ниневии. Как ты себе это представляешь, когда ты читаешь эту историю? Что тебя цепляет в ней?
Ну, во-первых, я думаю, что у Ионы была последняя надежда на то, что все-таки они не покаются.
Я тоже так думаю.
Очень ему этого не хотелось. Уж очень он был уверен в том, что уж они точно его слушать не будут, поэтому и идти туда не хотят. И все будет хорошо. Они не покаются, будет гнев Божий, они все эти грешники погибнут. И все будет, он увидит вот руку Божью, такую вот спасение Израиля, да, все грешники погибнут, Израиль будет самим Богом спасен, потому что люди его, вот эти люди его не услышат. Насчет животных, я понимаю, что животным покаяние не нужно, потому что вся тварь в совокупности на это мучается, ожидая искупления сынов Божьих, она не покорилась греху недобровольно.
Конечно, фрагмент такой, да.
Вот, но, как бы, знаете, как заставь кого-то Богу молиться, мы знаем, что лоб расшибет. Значит, соответственно, вот люди думали, что если и они должны не есть и не пить, то и животные пускай страдают вместе с ними. Но это вот языческая такая вот манера, да, вот угодить Богу уж до конца, чтобы вообще вот с разума. Ну, думаю, что там, конечно, вот я собаку свою не покормлю, она будет ходить, лаять, меня там к миске тащить. Я представляю, какой вой, там лай и прочее мычание было.
Наверное, в этом городе, да.
Но это, наверное, вот призывало людей подумать о своей жизни. Да, это был такой вот, как бы, кстати, вот книга «Пророк Ион», она читается на Йом-Кипур, но это действительно как бы вот праздники Нового года, так что И там вот этот рок звучит на Новый год и на Йом-Кипур, вот этот призыв к покаянию, наверное, вот животные как раз и были тем самым призывом покаяния. И когда Иона увидел все это, он понял, что Бог не сделает того, что ожидал Иона.
Хочет, да,
да,
что хочет.
И вот когда ничего не произошло, во-первых, он прекрасно помнил о том, что если не сбывается то, что предсказал пророк, то этот пророк недействительный, он mm-hmm. не пророк Божий, да, его нужно побить камнями по закону. А тут не исполнилось то, что он сказал, но, с другой стороны, они же покаялись. И то, что он говорит Богу в такой обиде, что я же знал, что ты этого не сделаешь, что ты милосердный. Ну, ведь, ну знал же, вот зачем только ты меня туда посылал. И тогда, конечно, вот эта история с деревом, которая за одну ночь выросла.
Да, это потрясающая история.
Угу. Да, и за одну ночь погибла. И вот это объяснение, что вот это дерево тебе жалко, хотя ты его не сажал. А как же мне не пожалеть людей, которых я сотворил? И вот здесь вот отношение Бога ко всем, и к евреям, и к неевреям, потому что грешникам, да, вот когда мы говорим, что Бог ненавидит грех, но любит грешника. Вот Ниневия была грешным городом, да, городом разврата, городом врагом Бога, но когда они покаялись, они примирились с ним, и он пожалел их, да, потому что Бог есть Бог всех, он сотворил всех людей.
Мне кажется, что именно вот эта мысль, она, ну, совершенно переворачивает сознание. И не только вот людей того времени и того же Ионы, а и наше тоже. Вот то, что действительно, ну, с одной стороны, ментально, как бы, может быть, к этому больше готовы, уже живя как бы такой в христианской цивилизации. Да, вот милость Божья, пример самого Христа, его заповеди. Тогда, мне кажется, это было, ну, вообще что-то из ряда вон, особенно если говорить все-таки о пророке, о евреи, потому что Бог – это именно наш Бог. Мы сохраняем наши отношения между нами и Богом. Что-то есть особенное между нами, и в этом есть доля истины. Но так, что Бог, на самом деле, Он Отец и всех других людей, и Он готов еще что-то сделать для того, чтобы спасти других, ну вот это просто, наверное, разрыв какого-то шаблона, который тяжело принять. Потому что за этим чувствуется какая-то несправедливость. Вот почему постоянно Иона, он делает эти вызовы такие, бунтует? Потому что в его представлении, человеческом представлении, это несправедливо, это неправильно. Потому что они же делают то, что противно самому Богу. И вот если посмотреть даже на оппозицию сегодняшнего дня, ведь мы то же самое, как Иона, иногда невероятно негодуем и возмущаемся на людей, которые именно что-то делают вне соответствия каких-то Божьих заповедей и принципов, и этим как бы мы являемся, ну, адвокатами Бога. Мы говорим, ну как же, они же делают вот это, вот это, вот это. В Библии написано, что это противно и мерзко, да этих людей вообще не должно быть.
Да, и мы призываем на них суд Божий, а не милость Божия. Да? То есть мы поступаем, по сути, точно так же, как и он, да? Проповедуя людям даже покаяние, когда мы идем и говорим о том, что есть Бог живой, о том, что придите, покайтесь, получите жизнь. Но у нас где-то внутри понимание, что, наверное, они все-таки не покаются, наверное, они все-таки останутся прежними, и придет суд Божий, и они погибнут.
Будет суд, да, абсолютно верно. И мы даже вспомним, насколько это уже было близко ученикам Иисуса Христа, да, когда они ходили там, говорили что-то, благую весть, их не приняли, и они вот с таким праведным возмущением, да спусти ты нагонь вообще на этих неверных людей, потому что они недостойны, чтобы ходить по земле, вообще вот быть перед тобой, потому что зачем они, для чего они? И как бы в глазах многих это оправдано, потому что вроде бы действительно Библия об этом говорит, вот там, что будут наказания, что вот есть такие-то, такие-то там суды, что это неправильно и просто мерзко перед Божьим лицом. И в то же время мы встречаем постоянно, даже не только в Новом Завете, вот в Ветхом Завете, пожалуйста, история с Ионой. Бог, который проявляет не справедливость, а милость. Потому что по справедливости действительно этот город должен быть уничтожен. И он это прав, по сути, по букве. Но вот это вот, вот это откровение о милости Божией, что оказывается можно так, и в этом есть вот сам Господь. Вот думаю, что это какой-то вызов, который, я говорю, до сих пор мы переживаем тоже. То есть книга очень современная.
Были еврейские миссионеры, и мы знаем, что евреи проповедовали другим народам, и других народов люди приходили к Богу, принимали гиюр, как сейчас это называется, да, через омовение, сейчас мы сказали через крещение, да, через омовение, брали на себя закон, становились стопроцентными евреями. Но это было, конечно, не массовые, а единичные случаи. То есть такой вот ревности о том, что обязательно вот все язычники должны погибнуть, не было. Тогда бы не было миссионерства еврейского. А на то, что враги, которые были против Израиля, которые, ну, ваш враг, да, который придет в ваш дом и вас обязательно разорит, вы хотите вот то, чтобы они продолжали жить? Наверное, нет. Вот это было для сознания Ионы неприемлемо.
Непосильно практически. Да,
да, то, вот. Что они потом придут, они разрушат, они убьют. Угу. А я должен им проповедовать покаяние. Вот это самое как бы страшное. И я знаю, такие случаи были, когда мы читаем о том, что читаем книги уже современные о проповеди тем же нацистам, когда миссионеры, особенно еврейские миссионеры, которые христиане, встречались с людьми, которые служили когда-то в Освенциме, и им приходилось проповедовать, вот, чтобы те приняли Христа, это было очень тяжело. Вот я, например, наверное, не смогла бы это сделать. Вот поэтому я думаю, что у Ионы было вот такое ощущение. А мы постоянно забываем одну простую вещь. Вот есть такая притча в Новом Завете, моя любимая, притча о блудном сыне. Вот там очень хорошо показан Бог. Бог как отец. И он всегда ждет своих детей. И для него великий праздник, когда эти дети возвращаются к нему. Вот это ощущение Бога Отца, оно почему-то было утрачено. Оно и сейчас, в общем-то, утрачено. Вот даже когда мы говорим об Иисусе, да, об Ишуа, ну, как кто называет, я чаще Иисус, потому что, в общем-то, служитель церковный. И мы чаще обращаемся к Нему, да, потому что Он посредник. Он как бы посредник между Богом и Отцом. Вот для евреев вот этого посредника не было. Вот это вот сыновство, оно было напрямую. Сейчас, да, легче обратиться к Иисусу, потому что брат Иисус, он все поймет, он был таким, как подобно нам во всем, как человек. Мы можем к нему обратиться, он нас поймет, а Бог Отец не поймет. То есть вот не надо разделять Бога. Надо принять его целиком. И тогда, наверное, мы почувствуем и сможем по-другому устраивать наши отношения с ним и поймем, почему Богу было жалко даже самого последнего грешника. И он дает шанс, самому убийце дает шанс. Покайся, вернись и получи жизнь.
Да, если вот ты сейчас сказала именно об отцовстве, что оно в чем-то утеряно, наверное, действительно, так это и есть. Но я бы сказала, что отцовство, вот опять же здесь перекликаясь с историей Ионы, отцовство и христианской средой, и еврейской, ну, будем говорить хорошо, христианской, оно как бы читается, но именно отец, опять же, наш, как вот евреи тоже говорят, наш. А вот здесь вот эта мысль всех народов, всех. И вот опять же, конечно, это центральная мысль о свободе выбора, о том, что Ведь вот очень, очень важно, мне кажется, понять следующее, что Бог не просто смотрит сквозь пальцы, или вот ему абсолютно индифферентно там, что делают люди, как они живут. Вот он просто любит, и все. И поэтому делай, что хочешь, потому что я тебя люблю. Нет, нет. Мы видим другое. Мы видим, что Бог предупреждает, что невозможно жить в его мире, который он придумал по своим законам, вот этом его концепции. Невозможно жить во зле, быть в разрушении. Если ты хочешь жизни, если ты хочешь благословения, то выбирай Божьи пути, он предлагает этот выбор. Но вот эта мысль о том, что каждый человек имеет право выбора, каждый человек имеет право на милость Божью. Вот что важно и центрально, против чего как раз восставал и сам пророк. Он говорил: нет, не надо им идти проповедовать, пусть они не знают об этом, пусть для них будет закрыт путь к этому спасению. А Бог говорит: нет, я отец для всех, и путь к спасению для всех. И вот это действительно то, что пережил сам пророк. Иона, наверное, это цена, которую платит человек за понимание Божьего милосердия и Божьего выбора, который предоставляется вообще всем людям. Милосердным быть на самом деле тяжело, потому что иногда это несправедливо. Это именно милосердно. И вот это урок для какой-то переосмысления именно для всех нас сейчас.
Для того пришел Сын Божий, чтобы явить нам Отца, да? Никто не видел Отца, кроме Сына. И вот эта великая благодать Божия тем, что Он не погнушался показать нам Бога в человеческом образе. Потому что человеку очень трудно принять невидимое. Вот евреям нужно было принять невидимое. И Отец понял, что это непосильно, это очень тяжело. И тогда он послал Сына Своего в этот мир, чтобы всякий видящий Его, всякий принявший Его, всякий познавший Его, вместе с Ним получил жизнь. Не потом жизнь получил, потому что Иисус, Он есть жизнь. Да? В Нем жизнь. Она будет не потом. Прими сейчас, и эта жизнь будет сейчас. Потому что жизнь – это Иисус. Я есть путь, истинная жизнь, сказал себе Иисус. Вот это и есть милость и любовь Божья. Послать Сына, прийти на смириться, стать человеком для того, чтобы люди покаялись. Просто уже не от слов Ионы, а от слов самого Иисуса, самого Сына Божьего, самого Бога. Поэтому это называется милость, да, что Бог оказал нам милость в Иисусе Христе.
Я думаю, что кто-то предыдущий год тоже может назвать пребыванием во чреве у кита, потому что ведь очень многие потеряли своих близких, и мы вот выражаем тоже соболезнования всем, кто понес эти потери. Это действительно был непростой год, и в каком-то смысле он продолжается, что будет дальше нам, ну, неизвестно, когда это закончится, как это будет происходить. Есть догадки, какие-то предположения, но действительно, это непростое время, это вот те тиски. И вполне возможно, что сейчас история Ионы, она обретает для нас более актуальный исторический контекст нашего времени. Потому что мы тоже сейчас можем вызывать вот из этого чрева: «Господи, помоги, выведи, вынеси». Но для этого надо смириться. Смириться в отношении там, своей жизни, смириться и по отношению к другим людям, стать более милосердными, более именно смотрящими на этот мир глазами Бога. Это тяжело, за это платится определенная цена, и об этом нам рассказывает вот эта история, притча об Ионе. Притча, или на самом деле это происходило, или так и иначе. Но в любом случае, да, она говорит о том, что милосердие, оно выше справедливости, несмотря на то, что есть вот этот Божий суд, мы вспоминаем о Роше Шана, есть Божья милость, и это самое главное, есть Божье благословение, и есть шанс у каждого из нас эту Божью милость принять. Весь вопрос в том, примем мы ее или нет. И вот я, конечно, желаю нам всем в новом году в чем-то смириться, в чем-то просто открыть свое сердце для другого понимания Бога, двигаться в этом понимании дальше, быть более милосердными, быть более прощающими, принимающими, может быть, где-то чуть более строгими к себе, но не слишком строгими, тоже любящими и принимающими. В общем, выходить на тот важный баланс, который, наверное, у каждого он в чем-то разный, а в чем-то объединяющий всех нас. Но, дорогие, очень надеюсь, что этот год, он будет годом выхода из этого чрева кита. Всем нам этого желаю. Ин, спасибо тебе огромное.
Спасибо. И хотел бы напомнить, что свет в конце туннеля – это тот самый свет, который пришел в мир. И тьма не объяла его. Идите на свет. Это есть Иисус Христос, Ишуа ха-Машиах.
Да, дорогие, все счастливо. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, до следующих встреч. Всем шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.